часов 12 минут. Добрый день еще раз. Я представляю вам нашего гостя сегодня. Это заслуженный артист России, актер театра и кино, ведущий артист Московского художественного театра, режиссер, педагог, ректор школы...
Ректор школы-студии МХАТ.
Ректор школы-студии МХАТ, да. Это Игорь Золотовицкий. Игорь, здрасте.
Здравствуйте.
Игорь еще и директор Дома актера.
Директор Дома актера.
Страшное дело.
Могли ли мы с тобой думать это?
Все.
Или мы на вы, или мы на вы должны...
Давай мы на вы, не будем.
Но мы же не будем скрывать это, что мы...
Я хочу сказать, что у нас какой-то идет марафон мхатовский. После вашего замечательного круга чтения, вашего вечера, который мы опять сейчас вспоминали, я решила, думаю, надо совсем... всеми потихонечку так повстречаться с,
ну,
с замечательными артистами. И вот у нас уже какую неделю мхатовский человек здесь в студии. В прошлый раз был твой товарищ Дима Брусникин.
Да. А до этого был Авангард Николаевич Леонтьев, мой учитель.
Благодаря
которому, Авангарду Леонтьеву, я вообще, может быть, оказался в МХАТе, потому что он делал дипломный спектакль со мной. Авангард Николаевич, привет.
Вот, я надеюсь, что он нас слышит. Ну, кстати, наш слушатель, что я тоже всегда знаю об этом, что Леонтьев нас всегда слушает. Ну что ж, значит, дорогие друзья, вам тоже будет дана возможность задать вопрос нашему гостю. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. А вопрос мой первый такой. Продолжение всех предыдущих эфиров и предыдущего эфира детского собрания. А не опасно ли нынче заниматься театральным искусством? Пока еще нет?
Нет, мне кажется, наоборот. Я вспоминаю нашу юность, и мне кажется-то, что чем не знаю сказать это, к сожалению или к счастью для театра, но чем неспокойнее в обществе, тем театр больше развивается, тем подтекстов больше становится в казалось бы, ожидаемых уже и известных нам пьесах. И я везде привожу пример. Мы играем, 10 лет играем спектакль Жени Гришковца «Осада». И вдруг этот спектакль имеет другой абсолютно акцент, другие ударения, другие смыслы, потому что люди считывают это на сегодняшний день. И люди говорят, а вот к этим событиям, которые у нас сейчас происходят, да нет, мы 10 лет играем. А спектакль начинается так. Мне кажется, что у нас остался один единственный выход – начать переговариваться. Что сделать? Ну, вступить в мирный диалог. С кем? Ну, вот с ними. С кем с ними? С врагами с нашими? Ну, почему с врагами? С оппозицией. То есть ты предлагаешь вступить с врагами в переговоры, а наши братья тут полегли, и это только победа, когда они по колено в крови, а мы проползаем, а мы здесь, а они там. И мы говорим, ползите, ползите. Это мы играем древних греков. И это невероятно. И при том, что это не приобретает ту или иную сторону, а просто это говорит про то, что сегодня у нас в умах, у нас в голове, у нас в телевизорах, у нас где угодно. И это классно, что люди по-другому... Ну, мне так хочется думать.
Ну, в этом еще и талант автора.
Конечно, конечно. Такой... Я Женьке это рассказал, он так счастлив. Он говорит, и акценты приобретают другое значение. И мне это кажется, что театр спасет этот мир. Он спасет.
Ну, ты говоришь, чем беспокойнее окружение, чем беспокойнее мир, тем интереснее заниматься искусством, потому что есть средства для того, чтобы высказаться по поводу того, что происходит с помощью искусства.
Да.
Но все-таки давай не забывать, что то время, когда ты начинал работать артистом, это было время такого, ну, цензурное, очень серьезное. Я помню, что мы с Димой Брусникиным вспоминали тоже, что спектакли, которые вы тогда играли, ты играл, и «Иммигрантов», и потом «Чинзана», это же все было подпольный театр. Это театр был...
Ну, уже почти что не подпольный, уже все-таки была перестройка, и все-таки мы первые, кто официально открыли театр-студию «Человек», ну, одни из первых, театр-студию «Человек» своими силами, и театр вышел из молодежи, там, половина учились в институте связи, как в свое время МГУшный театр, где там наши великие сегодняшние артисты были в 60-е годы, 70-е. Поэтому, ну, не такое. В 83-м, да, еще вот все-таки ребята с «Иммигрантами», они застали,
Мрозик
был запрещенный, да. А мы уже, когда был «Чинзана» и «Петрушевская», мы уже все-таки, это была перестройка, это был первый, если ты помнишь, первый фестиваль в Мюнхене, и первая наша заграница, я не был нигде, ни в каких соцстранах, первая заграница была Мюнхен, поэтому я влюблен в этот город. Был фестиваль театральный, назывался «Гласность», где был вагончик Гинкаса, где было «Собачье сердце».
Яновской.
Да, Яновской, Генрет Наумный, где вот мы ездили с мигрантами с, значит, из Чензана, где еще, ну, были все те имена, которые мы с тобой знаем, и додинские спектакли были какие-то, я уж сейчас не помню. Именно потому, что была такая, ну как, перестройка же была тоже так неоднозначной, не только отмена цензуры, а это было еще отрыжка всего того, с чем мы сталкивались до этого. Угу. И я говорю, что не потому, что тяжело и театр развивается, а потому, что когда неспокойно, театр придумывает новые интонации, рождаются новые интонации, и мне хочется в это верить.
Скажи, пожалуйста, Игорь, а вот сегодняшние бесконечные претензии к театральному искусству, то со стороны безумных депутатов, то со стороны не менее безумных православных активистов. Они чем обусловлены? Почему так, именно такую опасность представляет для таких радикалов вот именно театральное искусство?
Мне кажется, обусловлено бескультурьем и все. Невежеством и все. И все. И люди подумали, что они могут управлять миром. Ну, я не знаю, я банально сейчас фразу скажу, управлять миром. Ну, да, наверное, да нет, это невежество. И я уверен, что, ну, как-то я оптимист по жизни, я уверен, что их меньшинство. Просто, к сожалению...
Но к сожалению... Но их поддерживает почему-то большинство.
Да, ну, тоже не хочется в это верить. Вот не хочется в это верить. И отстаньте от нас, мы сами разберемся, что хорошо, что плохо. Не ходите, не смотрите. Не ходите и не смотрите. Ну, и вообще, конечно, это даже не пугает, это как-то мерзко все. Это мерзко. Мы же не говорим о качестве спектакля, да, мы говорим о я не знаю, кого больше у нас в стране, верующих или неверующих, оскорбление чувств неверующих, точно так же можно опять найти каких-то мракобесов и сказать, а я неверующий, и что тогда? Тогда обратная сторона будет защищаться. Отстаньте от нас, мы разберемся. Как говорит великий Табаков, спектакль голосуют зрители своими ногами. Или они ходят на него, или не ходят.
Ну, это тоже сомнительный, как мне кажется, аргумент, потому что ходят иногда на такое дерьмо.
Нет, да, мы сейчас не говорим про качество. Мы не говорим про качество. Спектакль может не нравиться. Мы же сейчас, ты задала вопрос, безотносительно хороший спектакль в Новосибирске. Может быть, он нам, посмотри с тобой, может, нам с тобой не понравился. Мы не знаем. Хотя мы знаем и Тимофея, и Мезрича знаем прекрасного директора, который создал этот театр оперы и балета, вообще, и его прекрасный руководитель. Ну, нет, это от бескультуры. От бескультуры, прости, пожалуйста. И то, что... И это звенья одной цепи, то, что разбивают сейчас вот эти вот великие города исламское государство, это звенья одной цепи. Потому что это такое же мракобесие и бескультуре. И я знаю очень много людей, верующих, церкленных и так далее, которые все-таки еще, ну, есть, как сказать, а может быть, даже совесть это называется, что, ну, если мне не понравился, я это оставлю при себе, это мое не понравившееся спектакль, а не буду говорить, арестуйте его, это что такое, ребята?
Нет, в принципе, что? Вообще, лицедейство, оно не может быть принято церковью в принципе. Но это не значит, конечно, что мы должны закрыть все театры. Хотя у нас есть прецеденты, когда, по-моему, в Туркмении запрещен был балет, как не просто балет чей-то, Чайковского, Щелкунчик, закрыт балет. Все, до свидания, да? Ну и что? Давайте
значит,
так.
Значит, в Туркмении так хотели. Неужели мы...
Давайте так.
Ну, как-то мне кажется, что это все...
Вот это потом, пойдет. Сегодня, вот смотри, вот это бесконечное, мы опять же на те же грабли наступаем. Я вообще не понимаю, откуда это берется, когда актера отождествляют с его персонажем и начинают обсуждать его моральные качества, путая его с человеком, которого он сыграл.
Мне страшно, что когда актер себя отождествляет со своими персонажами, тоже страшно.
А такое бывает?
Бывает.
Что это как в фильме, помнишь, по Довлатову, где играл Витя Сухоруков, играл
Ленина. Ну, конечно, ну что, да, у меня мама моя, которая была из профессионального дитя войны была, и у нее было 4 класса образования, несмотря на то, что она писала абсолютно грамотно, запятыми только путалась всегда. Но она, мама, как человек, который недалек от театра, она не любила Казакова. Я говорю, мам, почему ты Михаил Михайлович? Ну, такие мерзкие роли играет. Ну, как-то мне неприятно. Он красавец. Нет, мерзкие роли играет. Не люблю. И вот так вот то, что ты говоришь, что отождествляют актера или режиссера отождествляют. Ну, как, ребята, ну, почему? Не дают, не, еще, нет, еще главное, ату, вот это вот ату, Напишите, скажите, мне не понравился спектакль, потому что. Ну, не отужинь, ну, ребята, ну вы что?
Ну вот, ну, если да. говорить там, опять же, о каких-то вмешательствах представителей всяких православных штурмовиков, да. я по-другому их не назову, да, вот типа этого МТО пресловутого.
Да, да, да.
Та
да,
же
да.
история, все это началось в Амхате, да,
да, да.
И мало того, что они там устроили эту провокацию, когда пришли на спектакль, я еще помню, мы еще тут и разбирали, еще какое-то письмо написала группа православных граждан с требованием освободить от работы да. Домоволик Павловича Табакова.
Да, да,
да, да. Да? Вот скажи, пожалуйста, а как Табаков вообще к этим вещам относится? Это же портит нервы, это портит жизнь, это заставляет тебя реагировать на какой-то бред.
Ну, да? Мне так кажется, что с высоты его возраста и прошедших таких лет, и в те годы, когда они «Современник» создавали, и в те годы, когда он «Табакерку» делал, и да и МХАТ уже 15 лет в этом году, как он руководит МХАТом, конечно, ну, мудрость и поддержка, как он выступил, и это можно только, ну, как... человеку, которого, в принципе, не надо доказывать, каких он взглядов, да, по поводу, высказал свое отношение по поводу Новосибирска, этой истории с...
Да.
Да. И, ну, так, он реагирует, как должен реагировать человек, который всю жизнь занимается спектаклями, искусством, театром. Он, это же, я, ну, в какой-то степени мы все так, вот наше поколение в той или иной степени жизненные или ученики, или там театральные ученики Табакова, Ефремова, Невинного, вот этого поколения, они, ну, как сказать, они люди, которые, это их фраза, мы разберемся сами внутри нашего театрального сообщества. У нас есть поощрение спектаклей, есть непоощрение, у нас масса чего нам еще самим решать. Ну, не, ну, как так? Это же... Поэтому Табаков, возвращаясь к этому вопросу, как должен отвечать человек, человек 21 века, отойдите, не смейте вообще.
Скажем, Игорь, а вот в этом смысле время с Олега Ефремова, оно было сложнее? Я имею в виду вот по выстраиванию отношений с социумом, с миром вокруг, да, с начальниками, с тоже по рукам-то ну, да, били всегда, конечно. Да, сейчас православные, тогда коммунисты.
Ну, да, 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 да. Я думаю, что в какой-то степени он же был любимчик Ефремов, как рассказывают все, и он был невероятный по-настоящему лидер, которого они, ну, признают сейчас и по рассказам и Покровской, и Волчек, и Табакова. Он был безусловный лидер тогда. Ну, конечно, компромиссы были. Один тот уход в Амхат. Это же целое можно романы писать. Я думаю, что вообще, если бы у нас Булгаков Михаил Афанасьевич сейчас посмотрел бы нам... Да, конечно. Было бы уже несколько томов там. И сегодняшний. Потому что это же неплохо и нехорошо. Это история невероятного пространства. Нас не будет, а история этого театра будет продолжаться. И также, знаешь, мне кажется, что у меня родилось это сравнение этих двух деятелей театральных, Табакова и Ефремова. И если Ефремов у меня ассоциируется, если так вот проводить параллели между такими классическими героями, да, то Ефремов ассоциируется с Дон Кихотом, который абсолютно мельницы и набрасывался, а Табаков ассоциируется у меня с Дон Жуаном. Такого уверенного и придет, и победит, и возьмет. И мне кажется, что и тот, и другой хорош в своих направлениях.
Ты помнишь, когда ты впервые Ефремова увидел? Вот так, вживую.
Да, где-то на кафедре, по-моему. Когда на первом курсе он был завкафедры мастерства. Вообще ничего не страшнее, чем когда Ефремов смотрел или экзамены, или спектакли уже потом. Ты понимал какую-то невероятную меру ответственности. Ах, как это было. Но это было страшно. Это было страшно. Но если что-то нравилось, если он вдруг говорил, ну, это ничего, это ты был на каком-то невероятном небе. Первый раз он заметил мой отрывок, я делал на курсе у Ромы и у Димы.
Рома – это Козак, а Дима – это
Брусникин. Да, и он еще, по-моему, де юре, он был руководителем, но, конечно, ребята уже бы... И вдруг он заметил, а кто это отрывок делал? Ну, молодец, что там... Ой, как было приятно, ужасно приятно.
А в театр он тебя позвал?
В театр позвал меня Дима, Рома и Саша Феклистов. Ну, как, он их, так как они его ученики, и за год до этого выпустились, и он к ним относился как к своим детям, и он очень любил этот курс свой, и он позвал Диму, Рому и Сашу, он говорит, там следующий курс идет, кого берем? Они говорят, Золотовицкого, Высоцкого, Манукова. Вот, Высоцкий с Мануковым за границами живут, один во Франции, другой в Германии. Вот, да, мы с Димой вспоминали. А как он прекрасно, Дима вспомнил, не рассказывал он здесь, как он прекрасно вспомнил что-то мы сидели с Адольфом Яковлевичем Шапиро в буфете, и вдруг что-то стали вспоминать и Ефремова, и Смоктуновского, и Дима вспомнил две потрясающие истории. Значит, сначала одну вспомнил Шапиро про Смоктунова, они там репетировали «Кабала Святош», и все, и Адольф Яковлевич говорит, ну вот Олег Николаевич, они рядом с Смоктуновским, и Олег Николаевич говорит, ну тебе, Кеш, ну тебе легко, ты гениальный артист все-таки, а мне трудно, мне надо... И Кеш так не спорил, говорит, ну да, да. А второй Дима рассказал, когда они летели с Мактуновским, с Ефремовым, перелет какой-то был дальний на гастроли, то ли Олег Николаевич ему рассказал эту историю, они все рядом сидели в бизнес-классе, естественно, и Мактуновский все время смотрел там в иллюминатор, что-то там такой задумчивый, и Олег Николаевич периодически ему говорит, Кеш, давай, может, выпьем что-то? Нет, Олег, ты, нет. И в иллюминатор. Потом Олег Николаевич говорит, ну, Кеш, ну, сейчас обед дадут, давай, нет, я не в иллюминатор. И долго это продолжало, куда-то далеко они летели. И потом он так отстранился от иллюминатора. И все-таки, Олег, я космический актер.
Нет, ну, у него, конечно, еще чувство самоиронии было невероятное.
Они прекрасные.
Как вообще, если говорить про вот это поколение удивительное, может быть, мне кажется, не знаю, вот ты внутри живешь. Мне кажется, что масштаб, конечно, был какой-то космический, действительно, как космический актер, масштаб космический у этих людей. И в стегне...
Ты вспомни труппу БДТ и труппу МХАТа, и вообще все эти, вообще, ну, конечно, все современные. И это были как... Ну, на самом деле, я не думаю, что это плохо или хорошо, в отличие от сегодняшнего времени. Просто, конечно же, время диктует. И я уверен, что это связано и с интонацией, и с, вообще с возможностью получать информацию от кого-либо. Какую-либо информацию, не только новостную, а вот и такую, и художественную. Потому что сейчас по-другому люди получают. А тогда эти люди несли эту информацию. И слушайте, это было, если сравнивать со спортом, эти были сборные, такие советского, несколько сборных Советского Союза.
Кстати,
было
учителя были из другой эпохи, еще, которые вышли из другой России, что называется. Да,
как
да,
сказала Кира Николаевна Головко на 90-летии своем. Она сказала, Немирович Данченко еще за мной ухаживал, а Станиславского живого я только в гробу видела.
Ну что, мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в программу. Напомню, Игорь Золотовицкий сегодня в нашей студии.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в гостях у нас Игорь Золотовицкий. Я вот написала в Фейсбуке. Игорь Золотовицкий сидит напротив и спасает меня от отчаяния. Я даже уже смеюсь. Спасибо моему прекрасному гостю и другу.
Не-не-не, все будет хорошо.
Вот давай мы поговорим про этот вечер. Конечно же, мы опять про него всем вспоминаем. Круг чтения, который открывал год литературы. И открывал этот вечер Станислав Любшин. И вот сейчас сказал, давай мы это скажем вслух. Я не знала этого, что Станислав Любшин...
Станислав Андреевич Любшин впервые читал со сцены стихи. Но это же отдельный жанр, понимаете, это, ну, это другая степень волнения. Когда ты прячешься за драматургию, за мизансцены, за партнеров, это совсем другие нервы работают. А когда ты один на один, и ты наизусть, и ты... Да, и свой, у меня сейчас вот мурашки идут, потому что и по-разному читается и проза, и стихи, поэтому это же совершенно другая позиция. И есть, были потрясающие актеры великие, которые не могли этого делать. Не умели, не могли... некоторые и не хотели, потому что это невозможно было справиться с волнением. И то, что они вышли с Нины Ивановны Гуляевой, вот эта вот вся четверка, mm-hmm. Ирина Петровна Мирошниченко.
Нина Гуляева волновалась тоже, это было видно. Да.
И Гарик Леонтьев. Ну, Гарик, он опытный, а Гарик Николаевич, он, конечно, у него программы до сих пор, он такой. Вот. А то, что, а как волновался Любшин, это мы чувствовали за кулисами. Он ходил. А вообще Любшин, он очень же нервный. У них у всех, я за ними наблюдаю, так сколько же на протяжении 30 лет, у них у всех свои способы приготовления к спектаклю. Uh-huh. Любшин приходил часа в 4 дня. Любой спектакль он играл. И он ходил по театру. Ходил, разговаривал, настраивался. Что-то там шептал, что-то там ходил. Калягин играл в шахматы. До последней секунды. Кашпур, у него были...
Кем?
У него, да.
Кем играл?
Он играл, у него есть его гример,
угу.
знаменитый гример Николай Митрофанович, который ушел с ним в ЦТРА, угу. и до сих пор с ним. Он со мной играл в шахматы, он играл... Он всем, угу. И вот до сих пор, он угу. до последнего момента, вот так вот, угу. ходит одной ногой там. Вот, Кашпур, он, значит, у него были какие-то стрелочки, он всегда повторял роли, у него были иероглифы написаны здесь. Я говорю, что вы один телевизор? Отведенные кружочки, желтые сюда, это сюда. Значит, у Невинной Савиной они разгадывали кроссворды. Но как? Они разгадывали на таком интеллектуальном уровне, что он говорит, сынок, отойди отсюда. Он раскрыл там какой-то там... Да, знаете, а Невинный был же невероятно образованнейший человек, знающий русский язык, угу. не понаслышке, а воспитанный еще тем радио, которое мы с тобой в детстве застали, угу. Ксюша. Угу. И он, когда играл, это знаменитая его игра в слова, играет, «Зе», угу. это,
да.
вот, и один человек, один актер говорит «Е», а нет, Невинный говорит «Е», второй говорит «Два Е». Невинный говорит «Три-е». А он говорит, нет такого слова. Он говорит, есть «Змеиед». Они разгадывали с Сергеевной, которая тоже была невероятных знаний, кроссворды. И так все. Бурков рассказывал, какие невероятные истории сидел. Это было на спектакле Головлёва. Я просто приходил, ну, потому что еще был молодым артистом. Просто приходил, чтобы в фойе посидеть и послушать, как Бурков рассказывает истории из дружбы там с Шукшиным, из детства, где он народился. Ну, это было невероятно. Я говорю, и у всех... И сейчас детям говорю, так я говорю, придумывайте свои способы подготовки к спектаклю.
Они артисты у тебя?
Дети. Алёша Золотовицкий закончил... У Кудряшова.
Так.
И он актер театра Маяковского.
Да ты что?
Да, он, да, сходил на спектакль.
Что играет?
Играет и... Бендагус взял дипломный спектакль их, лакейское по Гоголю. Mm-hmm. И они играют в фойе. Сейчас он в «Плодах просвещения» играет Алёша. Mm-hmm. Но он закончил свою режиссерскую группу. Он режиссер. Он сейчас mm-hmm. в Тольятти поставил спектакль. Да. Алёша, я много про тебя говорю. Многовато. Младший сын просил, скажи про меня что-нибудь.
No.
Саша, говорю про тебя, тебе 17 лет. Ты лоботряс.
А мне тут, кстати, написали, что я помню, кто-то пишет, наш слушательница, что в вашу детскую площадку звонил сын Игоря. Что сейчас с этим мальчиком? А вот какой из них звонил?
Ну, наверное, старший звонил.
Да. Кстати, сам Игорь тоже звонил там, по-моему.
Да, я звонил, конечно. Несколько раз дозвонился. Да. Еще я передаю привет Юрию Кравцу. Я обещал ему. Это директор Московского художественного театра и актер Московского художественного театра. Сегодня мы с ним играем спектакль «Дом». Юра, я выполню свою просьбу. Тоже пойми, что ты мне тоже чем-то обязан.
Хорошо, тогда я тоже здесь передам привет.
Давай.
Тебе. Тут передает привет человек Верочке. Большой-большой привет. Это жена.
Это жена Вера Харыбина.
Видишь, все как получилось. Очень узкий круг.
А вообще, я же говорю, мы сами разберемся. Мы передадим друг другу привет.
Вопрос от Дмитрия Мезенцева. Игорь, с чем связано, что репутация в наше время перестала быть мерилом ценности для интеллигентного человека?
Ух ты.
Вот такие у нас вопросы.
Может, встретиться мне с Дмитрием? Поговорить такая...
Нет, ну, во-первых, согласен ли ты с этим? Да?
Я, наверное, не согласен. Мне все-таки... Вы знаете, это же одна... мы какие-то выводы делаем, смотря на людей, которые нас окружают.
Угу.
Вот меня окружают люди, которые дорожат своей репутацией, которые каким-то образом отвечают за свои слова, отвечают и своей профессии в том числе. Вот мне, в этом смысле мне очень повезло. Я не общаюсь с людьми, которые, ну, мне или неприятные, или у меня ничего общего нет. Да, конечно же. Ну, безусловно, что там говорить и скрывать, конечно, нас чуть-чуть раскололо, а может быть, и не чуть-чуть,
не то слово.
Вся эта ситуация. Ну, конечно же, мы и спорим, и кричим, и так далее. Ну, да, лучше поспорить и покричать. Конечно, не, только не убивать, только прекратить это, вот этот тот поток. Не буду,
а в театре,
не...
кстати, у вас тоже есть вот такие разногласия политические? Вы спорите
конечно.
На эти темы? Спорите?
Конечно. Ну, конечно же. И дело-то не в том, что кто-то прав, а кто-то не прав, и у всех свои аргументы. И, слушайте, у меня моя мама, она, когда во время войны эвакуировали, она не говорила по-русски, она говорила на украинском языке.
А мама из, родом из Кривого Рога?
Да, да, да. Ну, там под Кривое озеро называлось. Вот где-то вот оттуда. И да, потом она и читать, писать, и все. И она, кстати, так как Ташкент была, она по-узбекски говорила ферганский, на ферганском диалекте.
А в Ташкент она попала вот, вот именно война, потому, что вы и так война. Остались там
да,
жить?
Да, да,
ты родился
да,
там?
Да, да, да. Папа из-под Смоленска, да.
И они там познакомились?
Там познакомились.
То есть он тоже в эвакуации приехал?
Да, да, да. Их мама рассказывала, что их закидывали, на ходу не останавливались поезда, потому что они чуть-чуть притормаживали и закидывали, кто успевал туда садиться. А папа, они бежали оттуда, потому что дед мой погиб и дядя погибли там под Смоленском. Дед в концлагере, а дядя пропал там, без вести погибли. Они, да, отец был тоже ребенком войны.
А почему не вернулись после окончания войны?
А некуда было, было, некуда да? было возвращаться. И вся семья, половина семьи была в Куйбышеве у отца, половина была в Ташкенте. И уже некуда было. А там уже дом, там уже дети, ну и так далее. Знаешь, как многие, Ташкент был вообще русскоговорящим.
Вообще нет, русский Ташкент это отдельная
история. Я уже не говорю про Ахматову, которая жила там, и про Щусева, который строил невероятные театры, там опера-балет, это Щусев. И вообще, сейчас я был 2 дня в Ташкенте.
Ты приезжаешь туда, да?
Не очень редко, только могилы остались. Одни мамы, папы, и, ну, всех моих родственников, которые вот там. И во-первых, нет, конечно, красивый город, безусловно. Что-то детские места, конечно, ушли. Но когда ты когда ты попадаешь на кладбище, и мы с другом были с моим, и он так смотрит на это кладбище, узбеки ухаживают за русскими могилами, еврейскими могилами, греческими могилами, немецкими могилами. И ты понимаешь, насколько была... Он говорит, слушай, я понимаю, насколько была огромная страна по кладбищу, потому что этих людей, может быть, и родственников нет. Только могилы одни остались.
А ты говорил на узбекском языке?
Нет, ну...
Нет?
Нет.
Ну,
все-таки... Ну, я изучал его в школе, вот, до 10 класса, ну, конечно.
Ну, понимал, ну, наверняка.
Так, ну, так, да? Нет, нет. Ну, мама моя, и узбеки радовались, когда подходила большая белая женщина. И над чистым она говорила, ах, как это было.
Они...
И ее отдавали.
Они давно ушли?
Да, мама, к сожалению, очень рада. И папа тоже. Папа,
то есть так... они тебя не увидели как артиста?
Нет, нет, видели. Видели, как все-таки... Слушай, я давно уже в театре.
Ну, про
то 83-го, да. Да. Нет, нет, видели, видели. Мама все время говорила, ну, что-то мне как-то рубашка твоя не понравилась. Мама все время говорила. А папа... Мама в 93-м не стала, а папа вот в 2000-м, 99-м. Вот. А папа как-то вот... Не... И это было красиво так. Он так ее любил. И вот он, по большому счету, не пережил. И он говорит, ты не обижайся на меня. Мне как-то...
Русский Ташкент, конечно, я, наверное, ты читал, наверняка, один
да,
Рубин на солнечной Рубина, стороне улицы.
Да. Это вообще... Я знаю про что, но я эти улицы знаю. Мы там я там родился, землетрясение, это было же, я еще, ну, ребенком, но землетрясение, и как я помню, знаешь, когда вот так, знаешь, вот эти пятна из детства, которые вылетают у нас, я помню землетрясение, как кричали, потому что люди войны, война началась, потому что выли сирены и пожарки выли. И старые дома разрушились, и наш дом просто он как развалился, как, знаешь, как наф-наф-нуф-нуф.
Да
мама успела меня выкупить. Да. А остались постройки, немцы пленные строили там целый квартал, и наша, и папина сестра жила там, и мы жили у них в этом доме, а весь город был в огромных военных палатках. И да, и... Слушай, и это невероятно. За 3 месяца построили, вырубили 2 колхоза, сады, и построили целый район, микрорайон, и сейчас встречаешься с ташкентскими, мы все из Чиланзара, знаешь, как это, мы все вышли из Шинели, кто из Шинели, а мы из Чиланзара.
Быстрее, чем кролики. Это ошибка или это эксперимент, спрашивает Юра.
репетитор, это не ошибка. Мне кажется, что...
Это фильм и спектакль,
это фильм,
да?
спектакль, квартеты. И да. это, мне кажется, абсолютно... Это не эксперимент, нет-нет, это попытка что-то рассказать про себя, но если фильм, то мне кажется, что чуть-чуть поторопились, могло получше, если бы, ну, мне кажется, нам можно было тщательнее подготовиться, что ли, вот так вот, хотя мне не стыдно абсолютно, это, и у меня не так много главных ролей в кино, а особенно в полном метре, а вот за последнее время это вот моя, ну, да, главная роль, и мне очень приятно, когда ее видели, когда видели те, кого видели фильм, как-то оценивают, а спектакль, я с удовольствием его приглашаю, и мне кажется, что для ребят из «Квартета И» это один из лучших их спектаклей.
Ну, это то, что это эксперимент, я согласна.
Ну, конечно.
Потому что это абсолютно авангардная вещь.
Да, да, да. да, да.
Это такой... И она еще свое возьмет, я уверен.
Ну, мне кажется, что это да, что это попытка вот таким образом рассказать через, не знаю, тарантиновским ходом, может быть.
Да. У вас столько киноролей обаятельных прохиндеев, пишет
такой,
нам
да.
Павел. Не думали вы о роли Остапа Бендера?
Ай, как хорошо, Павел, дай бог.
Ну, если похудеет, то на
30,
то вполне.
Можно и на 40, да. Да. Спасибо тебе, Ксюшенька, спасибо. Я сегодня с утра, я вчера вечером сказал, все, есть, я прекратил навсегда. Мне с утра позавтракал все-таки.
А я еще помню какой-то фильм телевизионный, под который я почему-то все время его смотрю. Я не понимаю, в чем дело.
Ты слышишь, с Женькой, да,
да,
с да, курицей,
Брусникинский,
да,
и
да.
ты там играл Пузайцев.
Так ты не знаешь историю до конца.
Ну...
Этот фильм снимался, ну, лет 10, наверное, назад. А года 3 назад позвонил мне человек и говорит: здравствуйте, меня зовут Пузайцев.
Да что ты?
Меня? Я Аркадий Пузайцев. Вы играли меня. Я думаю, ну, кто-то разыгрывает меня. Ну, разыгрывает. Я говорю: да, что вы? Он говорит: нет, вы не думайте, я вас разыгрываю, я разыскиваю вас давно. Больше того, вы играли меня. У меня жену звали Маша, и у вас жену, поэтому ваш герой уехал в Вену, я живу в Вене с 72-го года, писали про меня. И что ты думаешь? Я дружу с этим Аркадием Пузайцевым.
Да ты что?
Потрясающий дед. Потрясающий. 75 лет, пишет романсы. 25 лет ухаживал за своей женой, больной Альцгеймером, и он знает про эту болезнь больше, чем некоторые врачи. Он написал про эту книгу. Про него сняли фильм на канале «Культура».
Да ладно?
Да, Аркадий. Он сейчас просто не Пузайцев, он Экслер, ну, как-то фамилия другая. Больше туда, к немецко-австрийской. Вот. Интереснейший дядька. Интереснейший. Мы с ним дружим. И вот Дом актера ездит там со времен еще Маркельсона Эскина, ездит в Вену, в Русский дом с концертами каждый год. И Аркадий известнейший человек в Вене. И достаточно состоятельный. А сын у него вообще один из ведущих банкиров Англии. И вот мы дружим с Пузайцевым из этого фильма «Пузайцев». А я Димке говорю, когда мы снимались, я говорю: ну, слушай, ну, что Пузайцев? Ну, если ты хочешь подчеркнуть его национальность, то выжить Рабинович будет. Ну, Пузайцев как-то приклеилось, Пузайцев. И...
Это сценарист придумал?
Это, знаешь, что, оказывается, это сценарий писал по повести. И по какой-то повести.
Какой-то женский роман.
Да. Очень популярный, абсолютно. Ты говоришь, популярная.
Его часто показывают.
Очень часто.
Я знаю его наизусть.
Да, симпатичный. С Катькой Семеновой мы играем мужа и жену. Я ухожу, прихожу от нее все время.
Ну, да. Естественно, здесь вопросы про сегодняшнюю театральную жизнь. Во-первых, по традиции я хочу попросить Игоря сказать, в каких работах сегодня, как актера, его можно увидеть на сцене театра.
С удовольствием.
Давай, говори.
А ты, по-моему, даже все видела, Ксюш.
Ну,
а
это людям говорим. Да. Да,
ну,
да,
во-первых,
да.
сегодня... Конечно же, поздравляю женщин. Вот. Мы сегодня играем спектакль «Дом» по произведению Евгения Гишканца и Ани Матисон. «Дом» в постановке Сергея Пускипалиса. Это замечательный спектакль. Я счастлив, что Олег Павлович разрешил мне...
Главную вот, роль
да,
играет
главную
Игорь.
Роль
вообще центральная роль.
Да. Я очень люблю этот спектакль. И его замечательно принимает публика. Я вообще Женьку обожаю. Несмотря на все его... На все его прорывы такие эмоциональные, с которыми я не всегда согласен. Но то, что он так просто говорит о таких важных вещах во всех своих произведениях, я его очень люблю, Женю.
Потом у нас... Там у меня есть спросить. сейчас я тебя опережу. Да. Я скажу, у меня и появился новый спектакль, который я обожаю. Да. Я в него влюбилась. Спектакль «Пьяные».
Только я хотел сказать,
как
«Пьяные».
Как раз Дмитрий Брусники, да, да, Света. Да. Надо тебе посмотреть обязательно.
Света, конечно.
Света обязательно.
Света идет 3 апреля.
Да.
3 апреля Света идет. Короче говоря, «Пьяные». Это я вот, вы знаете, вот везде я всегда, вообще неправильно в интервью говорить, что я везде говорю это, но не могу удержаться, что, что мне повезло в жизни, я всегда, вот так повезло, и дай бог, чтобы это везло и моим детям, и, я имею в виду и родным, и студентам, чтобы они оказывались в профессии вокруг единомышленников, вокруг друзей. И вот «Пьяные», то, что это Витя Рыжаков, и то, что это... Вырыпаев написал, Ваня, и не сразу я этот текст принял, и он был другой, ты знаешь, историю с этим текстом. И как Витя решил этот спектакль, я считаю, что это абсолютный прорыв и для Вити тоже, потому что это не, конечно, неблагодарная вещь по радио рассказывать о спектакле. Приходите, конечно.
Мы актерские работы там блестящие.
Да, молодежь какая. Да, а я еще горжусь, что там... Да. А мы с Димкой гордимся. 50% его, 50% мои, ну, может быть, чуть поменьше, но очень здорово, очень здорово. И, к сожалению, маленькое пространство и в центре Мерхольда, где мы играли, и на малой сцене мы играем, помещается там 150 человек всего, и трудно попасть, и трудно позвать
всех.
Но приходите, конечно, это «Пьяные», но «Пьяные» это метафора. Я для людей, про которых мы начали говорить, вначале. Это метафора, друзья. Мы никого не оскорбляем. Хотя это и про веру, это и про Бога, это и про любовь, это про безверие, это про все. Но к тексту отношусь до сих пор сложно, а к спектаклю отношусь. Вот видите, разные вещи. Хотя Ваня, конечно, молодец.
Так, молодец. Еще.
Что еще? Потрясающе идет спектакль. Я могу с ним о нем с гордостью говорить. Это, по-моему, первый большой на большой сцене спектакль с прихода Олега Павловича в театр. «Последняя жертва». Приди.
Только я же видела.
Приди.
Это.
Ты давно уже видела.
Это где играет Марина Зудина
Олег
Павлович Табаков.
Нет, я просто хочу, чтобы ты увидела, как люди, простые зрители, смотрят Островского. Притом, знаешь, сказать, что это классическая постановка, я не могу, потому что это делал Юрий Иванович Еремин, но он перенес в начало 20 века. Это такое, он сделал немножко такое появление кинематографа, такое, знаешь, близкое.
Это хит театра, сколько лет идет, да?
Как я говорю.
До этого модель был такой же.
Как люди слушают Островского, тексты смотрят. Я сейчас не говорю, кому-то нравится, кто-то так играет, кто-то сяк играет. Как люди смотрят драматургию. Драматургию, историю любви, ненависти, измены, предательства. Все то, что сейчас нас окружает. И я просто там говорю, что не бойтесь, к молодым режиссерам обращаться.
А «Мастер Маргарита» ты играешь?
Я играю. «Берлиоз».
«Берлиозы». Тоже спорный спектакль.
Тоже славненько. Да. Сегодня, кстати, на большой сцене «Мастер Маргарита». Мы просто в паре с Сережей Сосновским. Она малый, вот дом.
А в репетициях что у тебя?
В репетициях у меня школа-студия МХАТ в репетициях ректорства. В репетициях сейчас очень хороший спектакль. Так и выпустил наш молодой актер Саша Молочников 19-14.
Света, это
да, наш... Света идет. Свете повезло.
Ты что?
Света, идем. 8 марта. Вот. И он сейчас будет ставить соломенную шляпку. Сашу Молочникову будет ставить соломенную шляпку, переписав ее. Вот должно быть в апреле премьера.
Кстати,
у нас.
Это вообще тоже какой-то фантастический персонаж Саша Молочников. Он мальчишка. Вот по меркам, по нынешним, да?
И по всяким меркам
мальчишка. Ну, вот это какая-то фантастическая одаренность. Да. Удивительная. Кстати, у него мама журналист, очень известная, Аня Немцова,
вот.
Между прочим, да. Очень
Если он нас слушает, так ты не зазнавайся.
Чудо. Это чудо. Я ему говорила это уже, что он гений. Это Моцарт. Это театральный Моцарт.
Почему же тебе говорит комплименты, Саша? Да, а я тебе говорю, что Эценшин, осторожнее. А
еще плюс к этому он, вероятно, внешне какой-то вот такой гармоничный человек. Да, да, да. Он, вероятно, красивый парень. Я думаю, что девчонки там
кролика
все
Эдварда?
Просто... Конечно.
Да, прекрасно.
Да, да. Потом он играет замечательно в спектакле «Сказка», который...
Да я тебе про... А, «Сказка» Гацалова Марата,
да? Да, 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 который
я
идет
не,
на...
Я не так еще
о,
не
ну что ты, ну что ты, там, где Алексей Кравченко играет.
Да, 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 я знаю, знаю, знаю. Ну, общем, когда там молочник. Из комнаты в комнату.
А 1914 это кабаре. А. Это такое настоящее кабаре.
Да.
Это единственный спектакль, по-моему, в Москве, который посвящен Первой мировой войне. Да.
Кто-то еще выпустил, я просто...
А
но как решено кабаре, а?
Смейка вспоминаем. Вот это оттуда.
Да, да,
Брехта, естественно.
Да, 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 да.
Потом кабаре-фильм, собственно, да, ну, который тоже... Да?
Принцип-то тот да, же ведущего.
Да, 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 и ребята там играют, конечно, фантастически да, все. Просто да. Молодцы. Молодцы, да. Ну, хвалим, хвалим.
Вот, ура, ура, ура. Нет, у нас очень молодая, хорошая группа. Угу. Такая, ребята, вот кто в стажерской, а кто кого уже потихонечку в труппу берут. И угу. Замечательно.
Ну,
замечательно.
Тогда уж и ты, как ректор
да.
Школы-студии МХАТ, зачет по пяточкам, запоминаются
да.
Последние слова.
Да, да, да.
Про мастерскую Дмитрия Брусники.
А что про мастерскую?
Кажется,
очень жалко,
нет,
послушай. Ну, мне очень жалко, что, к сожалению, подтвердились слухи, что уходит Сережа Капков.
Да,
но
это...
и мне приятно, что одна из последних его фраз, которую я прочел, он говорит: ухожу я, не ухожу, это не важно, а то, что решен вопрос с мастерской Димы Брусники.
А где он это написал, не напомнишь?
Написал в переписке с вами, Ксения. Вот. Но нет, просто и в этот же вечер Дима с ним встречался. Я, по сути, ну, конечно, я счастлив. И дело
это
там
театр,
не в том, что... Ну, конечно, и дело не в том, что все спектакли, безусловно, мне Димины, я принимаю без уговора. Нет, не все. Но то, что это он увлекся, и Дима, и он живет этим. И то, что в наше время это возможно... Конечно, мне очень волнуюсь. И сегодня Сергей Александрович Капков, а кто завтра будет, я не знаю. И, конечно, волнительно. Сегодня мы открываем, и как это будет. Но то, что это, возможно, и что из стен школы-студии во времена моего ректорства выходит театр, в котором я желаю, чтобы было это в безвремени, они ушли, чтобы мы справляли десятилетия, двадцатилетия этих ребят. И у них хорошие идеи, там у Димы, у его команды молодой. И не молодой, потому что с ним там и Миша Макеев, которые иммигранты, которого мы сегодня вспоминали. Конечно, я счастлив, что там говорить. И, безусловно, это событие такое театральное. Это значит, ну, мы в правильном русле как-то к ребятам подходим. Хотя мы с ним спорим, что надо делать. И я считаю, что у него, что, ну, это уже наши внутри такой партийные споры, что мне не хватает у него простой такой драматургии, где ребята бы... играли, условно говоря, последнюю жертву, условно говоря, да. Мне не хватает.
Выключается, кажется, вполне себе традиционная драматургия.
Ну да, не вполне. Не совсем. Но это мы уже о своем одевите, это мы с тобой перетрем. Поэтому я счастлив.
Спасибо.
Вижу, что 59 минут, поэтому коротко.
Да, мы должны закончить уже, да. Спасибо большое за то, что Игорь пришел, и такое настроение замечательное подарил нам всем.
Светлану позвали на спектакль.
Да,
все. 8 марта. Ура!
Спасибо.